Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба.
Добрый вечер, дорогие друзья, в студии радио «Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге. В эфире передача «Легенды и мифы» Ленинградского рок-клуба. С вами Александр Донских и...
Александр Семенов. Здравствуйте, рокеры! Здравствуйте те, кто слушает наши передачи, посвященные, естественно, Ленинградскому рок-клубу, мифам и легендам его, которые существовали и существуют до сих пор. У нас в студии Алексей Цветков, известный музыкант нашего города, принимавший участие в открытии Ленинградского рок-клуба.
Здравствуйте, Алексей, еще раз.
Добрый вечер, коллеги.
Ну, давайте вспомним вот эту всю, так сказать, теперь уже историю, вот, собственно, с открытием Ленинградского рок-клуба. Значит, как вы были привлечены к этому событию и что этому, какие обстоятельства сопутствовали?
Значит, после прошедшего в 80-м году фестиваля в Тбилиси, наши руководители нашей самодеятельности в городе, вероятно, с разрешения и с подачи вышестоящих органов, не побоимся этого слова, органов и даже внутренних дел, решили, что надо как-то объединить вот этих всех музыкальных отпрысков под одно единое крыло. Ну, а кто может этим заниматься, кроме Дома художественной самодеятельности, было на тот момент, вероятно, трудно представить. Потому что попытки создания подобной организации в городе проводились, но они, так как они шли снизу, они не увенчались успехом. Об этом очень много информации существует. Описаны все эти попытки, многие. Вот, в разных книгах разные источники Андрея Бурлака и недавно выпущенные Геннадием Зайцевым опусы.
Да, мы упоминали уже об этой книге в нашей передаче.
Так же, как в свое время Владимир Рикшан описал это в своих книгах, так же, как мемуары многих музыкантов, эти события неоднократно по-разному трактовались. Ну, идея, канва вся оставалась одной и той же.
Леша, это все было 7 марта 1981 года. Совершенно. Погода-то какая была?
Ленинградская весна.
Ленинградская весна. Вы когда пришли на сцену? Вы там репетировали, чекались, попробовали звук, инструменты?
Зал ЛДХС, он был довольно-таки сложный для озвучивания. И это все, кто принимал участие в этих выступлениях, это прекрасно знает. И качество аппаратуры, конечно, оставляло желать лучшего.
Ну, на те годы-то, конечно.
Вот. Существует масса записей с этого концерта, всех участников со всеми репликами, то есть фактически существуют полные записи. И что-либо комментировать сейчас, наверное, ну, лучше обратиться к первоисточникам. Вот. Лучше, наверное, поговорить о том, что предшествовало, опять же, что предшествовало этому долгожданному событию.
И что же? Ну, вот выбор руководства, собственно, да? Кто возглавит рок-клуб, кто будет
вообще, решать чтобы, судьбы? Чтобы что такое рок-клуб? Не было такого понятия, не было такого названия Ленинградский рок-клуб первоначально. Первоначально собрали участников многочисленных музыкальных коллективов. Но, опять же, тех, кого удалось найти, кого пригласить, кто решил, что можно себя, так сказать, посвятить этой
благородному
затее.
Благородному делу, да.
Поверить в очередные начертания, посланные сверху. В один прекрасный день собрались, значит, участники музыкальных групп. Сказать слово «рок», наверное, ко многим не имело полного отношения. Также очень много было около музыкальных деятелей. То есть, поясню, люди, которые занимались организацией...
Подпольных концертов.
Сейшенов.
Да. Ну, подпольные. Насчет того, подпольные и неподпольные, это тут можно трактовать как угодно. Это благодаря нашей фантазии и благодаря нашей прессе все можно назвать подпольным и неподпольным. Потому что в бытность до рок-клуба масса мероприятий проходили совершенно легально, совершенно, не могу сказать официально, но, во всяком случае, никто ни от кого не прятался.
Ну, в рамках студенческой вот самодеятельности, опять же, там как-то так вот.
Да, проходили и концерты в достаточно больших залах. приезжали иногородние музыкальные коллективы, в выступлениях с ними приходилось принимать участие. Все проходило достаточно культурно организованно. Не было никаких нареканий, к музыкантам не было никаких претензий. Претензии возникали в массе своей к поведению зрителей. Потому что зрители старались принести с собой на концерт горячительные напитки и вели себя после их употребления не совсем подобающим образом.
Соответствующим образом. А музыкантам там еще играть-то надо, что хотя бы инструменты как-то держать, петь что-то.
Какой мне нравится необычный взгляд из 2000-х на 1980-х. Оказывается, зрители во всем виноваты. Это они были, оказывается, плохими. А музыканты-то у нас были просто отличными.
Музыканты были отличными. К музыкантам претензии шли непосредственно через зрителей. Просто мне довелось принять участие в определенных разборках в органах внутренних дел по прошествии одного из мероприятий. Один из организаторов, как вы уже имели...
Слушай, этот один из организаторов имеет имя?
Да.
Один из организаторов.
Игорь
Монахов.
В одном
Монахов. Из мест. Слушай, 2019 год на дворе.
В 79 году, 9 октября...
Вот...
Игорь Монахов организовал праздник, посвященный дню рождения Джона Леннона.
Где?
Происходило это мероприятие на улице Демьяна Бедного в небольшом кафе, в небольшом кафе-баре. Были приглашены три музыкальных коллектива. «Аквариум», группа «Реквием», которая занималась исполнением, специализировалась на исполнении музыки «Битлз», и группа «Балаган», в которой мне довелось принимать участие в деятельности которой. Первым выступали «Аквариум». Они прекрасно спели.
На песни. Разогреве?
Так. Тогда не было такого понятия.
Тогда
понятия такого не было. Если говорить дальше, да.
Вот. Тогда не было такого понятия.
Чего только не было.
Тогда все были равны.
Чего не хватись, того и не было. Как бы ни аппаратуры, ни разогрева.
Тогда был мир дружбы. Все друг друга любили, уважали. Все было очень здорово. И вот во время выступления «Аквариума» вдруг... Девочки стали танцевать на столах. И никто их не остановил, только все, о, как здорово. Все, выступление прошло. Вот, к слову сказать, группа «Балаган» никогда не специализировалась на исполнении музыки «Битлз». Но так как группа «Балаган» предоставила свою аппаратуру, которая позволила, кстати, озвучить подобное мероприятие на достаточно качественном уровне, была представлена такая... мулька, скажем так, что Джон Леннон по преданию носил джинсы американской фирмы «Ли», очень их любил. И с этой песни началось и поехало.
Опять же вот эта песня. Да.
Куда незабвенная. Никуда не денешься.
Музыка творит чудеса.
Сегодня носишь джинсы «Ли», а завтра рацию нашли. Да.
Ну, нет, что? Есть еще другая версия. Чтобы повезло в любви, носите джинсы фирмы «Ли».
Да.
Ну, старые байки.
Ну что ж, давайте послушаем музыку, а потом вернемся к нашей беседе.
Thank you.
мифы Ленинградского рок-клуба. Это была тяжелая неделя. Хороший.
Ребята, давайте жить дружно.
Плохой.
Понимаете, не признавали у одного кандидата подпись его родного отца.
Злой.
А вот что у нас в России,
Бред, да? Николай Платошкин подводит итоги недели. Каждую пятницу на радио «Комсомольская правда» в 6 вечера по Москве. Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба.
Итак, друзья, в эфире Александр Семенов и Александр Донских. И наш гость Алексей Цветков. Вот. Алексей, ну вот расскажите, дальше, что было.
Значит, короче говоря, девочки потанцевали на столах во время выступления группы «Аквариум». Ну, все, как бы все посмеялись, все похлопали в ладоши, все вроде здорово, и разошлись. Ну, как оказалось, это событие имело далеко идущие последствия. Через неделю, через две, Игорь Монахов решил отпраздновать свой день рождения в том же заведении на улице Демьяна Бедного. Опять же, он пригласил три коллектива. Нас, еще два коллектива, «Реквием», еще кого-то. Не буду сейчас вспоминать. Вот. И вот уже началось все мероприятие. Вдруг ко мне подходит и говорит: «Малышек, можно вас? Пройдите, пожалуйста, в кабинет директора». Я, ничего не подозревая, никаких подохов, захожу. Дым коромыслов. Сидят пять человек, попивая некоторые горячительные напитки. Говорят: «Так, расскажите, пожалуйста, что у нас происходит? Кто вы такой? И что?» Я говорю: «А кто вы такие? Что?»
«Задаете мне подобные вопросы».
«Здесь вопросы задаем мы», сказали мне в ответ. Говорю: «Подождите, давайте я вам расскажу суть происходящего. Объясню. Если вам будет что-то непонятно, значит, вы зададите встречные вопросы, и я все поясню». «Подождите, мы вам повторяем. Здесь вопросы задаем. Что здесь происходит?» Объясняю: «Да, вот товарищ празднует свой день рождения. Вот он нас пригласил». Я вовремя сообразил, что о трех коллективах говорить не стоит, и поэтому был вынужден принять удар на себя. Выяснилось, что я проживаю в районе деятельности этого отдела милиции 17-го, как потом оказалось. Он говорит: «Хорошо, ребята, завтра в 10 часов, пожалуйста, будьте добры, вот с виновником торжества, с Игорем Монаховым, придите в кабинет такой-то. Неявка будет рассчитана как неуважение к органам милиции». Ну что, все прошло нормально, все, первый день отпраздновали, все хорошо, все здорово, все отыграли, все довольны. На следующее утро мы приходим в отделение милиции. Я взял с собой разные охранные грамоты, типа того, что грамоты за выступление там на каком-то конкурсе художественной самодеятельности, где в какую-то бытность мы принимали участие и заняли какое-то, были награждены там каким-то там
лауреатом.
Вот. Оказывается, мы оказались у дверей начальника отделения милиции 17-го. Не буду сейчас вспоминать его фамилию. Первым беседа была с Игорем Монаховым. И продолжалась она достаточно долго, где-то минут 40-50. Он выходит, махнул. Я говорю: «Ну что?» Он махнул рукой: «А, все. Все пропало. Пригласили меня». Я это начальнику отделения объяснил популярно, кто есть кто. Внимательно выслушал. И что, кто мы такие, что мы вот там-то, там-то выступали. Что я понимал, что могут приписать какую-то неправомерную деятельность, какие-то... Нет, я показал, что мы совершенно лояльные, совершенно нормальные, спокойные люди, которые вот... Это самодеятельность, что это наше хобби. Мы днем работаем, вечером репетируем, ну и вот иногда играем на мероприятиях по приглашениям наших друзей. И тут был очень интересный вопрос. Ну, так как Игорь Монахов был, в общем, достаточно живописной личностью, с волосами ниже плеч, так, образ Иисуса Христа. И у него все время... У него был задан такой вопрос: «А почему у вас на дне рождения так много людей? Неужели это все ваши знакомые?» Он имел в ответ неосторожно сказать: «Все люди – братья». И вот эта фраза очень насторожила милицейское руководство.
Это может быть у вас там, это может быть в Нью-Йорке собака – друг человека, а у нас управдом – друг человека.
Да, примерно вот так. Значит, я говорю: «Да нет, что вы, человек работает слесарем-сборщиком на металлическом заводе, он нормально характеризуется, ну, я не могу сказать, что он там передовик производства, но он совершенно законопослушный, гражданин. Да, у него хобби, он увлекается музыкой, вот там, тем-то, тем-то. Ну, и поэтому у него на этой почве, у него вот масса знакомых.
Да, тоже, и на этой же почве волосы длинные.
Тоже меломанов. Ну, тоже меломанов. И вот он нас, мы вот вместе работаем, там друг друга знаем, вот он пригласил нас поиграть у него на вечер. Я не стал упоминать о том, что там было три коллектива и так далее, и тому подобное. Вот. Ну, товарищ выслушал, все хорошо, все хорошо. Я говорю, ну как? Осмелился я спросить. Можно нам сегодня поиграть еще? В ответ был незамысловат. По-моему, для празднования дня рождения достаточно одного дня. На том я и вышел из кабинета. Подождите, значит, в коридоре. Буквально через 5 минут открывается дверь. Выходит начальник, раздосадованный такой, играйте, но только никаких танцев на столах. И вот тут-то, до меня дошло, что, оказывается, среди наших друзей, фанов, почитателей творчества нашей музыки существуют не очень простые гости, которые информируют.
Так называемые осведомители.
Осведомители, стукачи, называй как хочешь.
Стукачи, да.
И вот к этому событию, опять же, возврат был через несколько лет, через пару лет. Мы должны были записываться в одной из программ ленинградского телевидения под названием «Дискотека». Группа «Балаган» должна была записываться на букву «Б». Уже вся подготовка была полным ходом, были получены добро, и вдруг тишина. Как будто не было никаких подготовительных мероприятий, ничего. Спустя какое-то время я разговаривал с редактором этой программы, с музыкальным редактором Ириной Михайловой. Спросил, а в чем дело? Что случилось тогда, в 79-м году? Что случилось, что вдруг был дан такой задний ход, без объяснений, без ничего? Он сказал, вы где-то, ребята, вы где-то засветились.
Не в том свете, не в нужном.
Прокололись. Не там, где надо.
Никакого прокола с нашей стороны не было. Оказывается, были танцы на столах. У совершенно другого коллектива на выступлении. Но все это притянули за уши в одно место. Вот. Так что претензий-то к музыкантам особых не было. Это музыканты были виноваты в том, что вот, публика...
Да сам факт.
Публика танцует.
Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать, как сказано в басне. Это же ты рок-музыку играешь. Уже сам факт этого поперек горла вообще.
Так что я не могу сказать, что особые там нарекания на музыкальное творчество каких-то групп были конкретные, серьезные. И это все притягивались за уши. И в частности, вот в нескольких случаях за счет поведения вот где-то кто-то что-то выпил и потом пошел не той дорогой, где-то кто-то потанцевал на столах.
Ну, тогда и потом вообще же внешние нормы были достаточно жесткими.
Да, там, надо...
И по поводу внешнего вида, и по поводу
надо
поведения.
Надо помнить о том, что мы все-таки жили немножко в другой стране.
Ну, мы-то помним. Еще слава тебе, Господи.
Да, и при других законах. И сравнивать отношения, свободу музыкального творчества, свободу отношений межличностных невозможно абсолютно. Это была другая жизнь.
Другая страна, другая жизнь. Да, но мы после небольшого перерыва мы обязательно поговорим, собственно, вот об уже о правлении рок-клуба, да. Вот, я слышал, что там были самоотводы, что люди как бы не готовы были взвалить на себя бремя такой ответственности. Вот, но об этом мы поговорим буквально вот после некоторого времени.
Зачем с улыбкой нежно? Он мстит с надеждой, выгодно ему. Зачем слезой ненужной? Он ищет дружбы, чтоб жилось не хуже. Знали все его. Лестью добиться хочет он всего. Лицемер, лицемер, ржи на перстник лести мэр, из лицемеров лицемер. лицемер, лицемер, черный день, грязи тень, из лицемера в лицемер. Как тень крадется в души, грызет и сушит, дав вам взятку слов. Любовь и счастье сушит, а дружбу рушит и ломает, словно лед кругом под ним. Глупый лед утонет, растворится, словно дым. Лицемер, лицемер, лжи наперстник, лести мэр, из лицемеров лицемер. Лицемер, лицемер, черный день, грязи тень, из лицемеров лицемер.
Рок-клуба. Новое время диктует новые правила. Ты не позволяешь себе подолгу быть привязанным к одному месту. Ты думаешь об удобстве, скорости и доступности информации. Именно поэтому мы сделали совершенно новую версию мобильного приложения «Радио Комсомольская правда». Современный интерфейс и обширный набор полезных функций. Возможность слушать нас в дороге, как на iOS, так и на Android. В режиме онлайн и подкасты. «Комсомольская правда». Всегда рядом. Радио жизни. Радио для тебя. Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба.
Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире радио «Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге. Программа «Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба», которую ведут Александр Донских и Александр Семенов.
Добрый вечер. Здравствуйте, рокеры.
И наш гость Алексей Цветков.
Спасибо за внимание. Спасибо за приглашение.
Алексей, ну вот, собственно, да, вот правление, да, выбор этого председателя колхоза, так скажем.
Значит, ну, когда собрались люди, стали обсуждать, а кому это надо, а что это надо, а зачем, а для чего. Ну, негласно, гласность была еще, так сказать, на доморощенном.
Еще
на доморощенном
была вся гласность, да, еще
да.
Повсюбрежно.
Все было впереди, поэтому к этому относились так очень настороженно многие. Многие музыканты в силу своих ортодоксальных взглядов на происходящие события в стране восприняли это как какую-то уловку объединить всех под один колпак, где будет очень удобно в этой песочнице за всеми наблюдать. Вот поэтому было большое недоверие к этой инициативе.
Ну и заслуженное, по-моему.
Да.
Но, конечно, могу понять.
Но было и немало здравомыслящих людей, которые понимали, что да,
лучше так, чем никак.
Это существует определенная игра. Мы должны играть по определенным правилам. Правила, к сожалению, устанавливаем не мы. И надо, если хочешь выступать, надо идти на какие-то, опять же, компромиссы. Как уже мы говорили в предыдущих передачах, без компромиссов никуда нам не деться.
И вот правление. Выбирается правление.
Вот собрались музыканты, собрались околомузыкальные деятели. Начинаются предложения того, сего, пятого, десятого. Набрали определенный список предложений. Так товарищи начинают вставать. Я беру самоотвод. А почему? Например, вот известный организатор музыкальных мероприятий Юрий Бадак взял самоотвод. Причину, на мой взгляд, причина была не столько в том, что он просто не хотел принимать в этом участие, сколько он, наверное, предполагал, что его кандидатуру большинство может не поддержать из-за каких-то межличностных отношений. Независимо от его деловых качеств, каких-то заслуг. Нет, просто всегда на любую точку зрения существуют полярные мнения. Вот высказывается одно, кто-то за, кто-то против, и он не хотел оказаться, на мой взгляд, он не хотел оказаться в меньшинстве.
Леша, то есть получается так, что в самом начале создания рок-клуба были уже межличностные и не совсем хорошие взаимоотношения.
Да, безусловно.
Ну как же, это же творческие люди, это же всегда так было. Театр, Саша, вспомни, да, что любую там организацию.
Моя кандидатура тоже была предложена в совет. Я тоже взял, в общем-то, я не совсем представлял, как можно уделить внимание, занимаясь, в общем-то, музыкой, еще на какие-то административные вот такие общественные мероприятия этим заниматься, это...
Ну да, это как сказал...
Это очень сложно.
Как Гребенщиков сказал в одной песне, пусть играет, кто должен играть, и молчит, кто должен молчать.
Да?
Да, вот здесь, кстати, вспоминая Бориса Борисовича, хотелось отметить фрагмент одной из песен о поколении дворников и сторожей. Да. Мы все время забываем о том, что существовала альтернатива поколению дворников и сторожей. Существовало поколение инженеров и техников.
ИТР, так называемые. Да.
Да. Потому как очень ни для кого не секрет, что очень много музыкальных групп получило свое развитие в стенах институтов, в студенческой среде, а студенческая среда всегда являлась, кстати, достаточно прогрессивной
для
восприятия этих новых течений, новых явлений, в том числе и музыкальных. Это не только нас касается, это мировой тренд, как сейчас принято говорить.
Ну да, и потом вот это вот эти ИТР-щики, они, собственно, и создали в советском обществе вот ту прослойку интеллигенции, так сказать, там уж в кавычках или без, как хотите, вот, но, собственно, которая являлась основным и потребителем культурных всевозможных продуктов и, так сказать, их средой обитания и средой их происхождения во многом.
Да, безусловно, это была достаточно эрудированная, интеллектуально развитая среда, которая была готова воспринимать именно не два прихлопа, три притопа, не тот, скажем так, кабацкий репертуар, который поставлялся на музыкальный рынок на потребу, так сказать, веселящейся публики, а именно музыки, которая заставляла немножко прийти в движение мозговым извилинам, чтобы была какая-то движуха, была музыка для разума. Не только для ног, не только для каких-то частей тела, а и для головы. И вот в массе своей рок-клуб объединил именно, в первую очередь, наверное, прогрессивных музыкантов. Те, кто занимались каким-то зарабатыванием денег на танцах, где-то на свадьбах, в ресторанах, для них это было объединение, оно ничего не давало, потому что устав рок-клуба предполагаемый, он определял запрет на музыкальную деятельность вне стен. То есть получали выступления только на мероприятиях рок-клуба. Пардон, рок-клуба еще как такового не было, и название совершенно не имело отношения, по большому счету, к рок-клубу. Крок музыки не именовалось так.
А как не именовалось? Это объединение самодеятельных коллективов или что-то такое? Там, вокально-инструментальных ансамблей?
Нет, вокально-инструментальные ансамбли это была это альтернатива тем коллективам, которые собрались. И не дай бог кому-то упомянуть себя, назвать вокально-инструментальным ансамблем. Это было немножко даже в какой-то степени, наверное, обидно.
Оскорбительно, конечно.
Оскорбительно, потому что вокально-инструментальные ансамбли выступали в филармониях, там в организации под названием «Ленконцерт», в отделе музыкальных ансамблей «Ленконцерта». Там были вокально-инструментальные ансамбли. Это люди, которые играли получали за это, выступали, получали за это финансовое вознаграждение.
Ну, работали, да.
Это была работа. А вот те люди, которые собрались в стенах дома художественного отделения, для них музыка являлась хобби. И вот это все зарождалось на уровне хобби. Давайте не будем об этом забывать.
Конечно, это было именно, так сказать, движение души такое внутреннего, внутреннего какого-то порыва, но результат.
Но хобби это было довольно-таки сложно воплощаем в жизнь, потому что для этого хобби нужны были очень большие материальные затраты, потому что воплотить в жизнь эти музыкальные идеи нужна была достаточно качественная музыкальная аппаратура. А так как предполагались выступления на родном языке, нужно было донести каждое слово до слушателя. Для этого требовалось наличие очень хорошей вокальной аппаратуры, чтобы каждое слово было ясно и понятно. В эпоху, когда люди пели, на, скажем так, на околоанглийском языке, тогда произношение и качество, они уходили немножко на второй план. Играет, что-то...
Ну, что-то степени экспрессии, да.
Что-то грохочет, передается какое-то настроение, передается какой-то драйв. Этого было достаточно. А когда зашла речь о высокоинтеллектуальных порывах исполнителей...
На родном языке.
На родном языке. Вот тут-то уже качество аппаратуры стало вставать на первый план, за счет чего, в принципе, и поднялись московские коллективы, в частности, «Машина времени», что каждое слово долетало до слушателя и находило отзыв. Те литературные обороты, которые стали вводиться в наш музыкальный обиход, они находили отзыв у слушателя, чем, в общем-то, ребята и брали.
Да, ну вообще ведь тогда же и аппаратуры не было никакой, естественно, что... Поэтому же, кстати, очень многие занимались вот самодеятельностью, изготовлением и колонок, и музыкальных инструментов, насколько мне известно, и же с ним.
Да,
заканчивая там изготовлением одежды.
Да, довелось принять участие неоднократно в изготовлении музыкальной аппаратуры, поэтому мне это очень до боли знакомая тема. Ее можно развивать и продолжать до бесконечности. Поэтому, наверное, лучше говорить о творчестве, а не о технических вопросах.
Да, я вот тоже так думаю. Интересно, а вот вокалист группы «Зеркало», он профессиональный вокалист? Он занимался вокалом, там, может быть, у преподавателей?
Нет.
Или все валилось на плохую аппаратуру?
Ни на что, ничего, никто ни на что не валил, потому что у «Зеркала» была достаточно приличная аппаратура всегда, всю жизнь. Потому как, если бы не было аппаратуры, не было бы выступлений с «Машины времени» концертов, потому что пригласили на аппаратуру, предоставлялась для выступления известных коллективов. Не как нынче какие-то прокатные организации поставляют аппаратуру для проведения каких-то мероприятий. Это было значительно скромнее и проще, но качество позволяло услышать.
То есть выступали на вашей аппаратуре?
Да, мы в машине давали. С машины у нас было два концерта еще в 1977 году, которые, в принципе, и дали популярность, определенную популярность «Зеркалу», благодаря которым «Зеркало» получило достаточную известность со своим репертуаром. Тогда еще только переходили наши ленинградские группы на репертуар на родном языке, по большому счету. Никто раньше не предавал. Все исполнялось в массе своей, исполнялся англоязычный репертуар.
После небольшого перерыва мы продолжим нашу беседу.
Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба. Политика.
Владимир Путин приехал в Японию на саммит.
Экономика.
Покупательная способность тех денег, которые вы...
Аналитика.
Что происходит правильно, а что происходит неправильно.
Технологии.
В последнее время все чаще говорят о мошенничестве с электронными подписями.
Музыка.
Всем привет, вы слушаете «Мир музыки».
«Комсомольская правда». Радио для тебя. Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба.
программе «Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба». С вами Александр Донских
и Александр Семенов.
А также наш гость Алексей Цветков. Алексей, ну вот все-таки вот давайте попробуем описать ваши впечатления как участника именно от концерта на открытии Ленинградского рок-клуба.
Ну вот, в конце концов, настал этот знаменитый, торжественный, волнительный для всех день, 7 марта, дом номер 13, 13 часов, все такие магические цифры. Это немножко даже всех волновало при сечении такого количества цифры 13. Что же сможет состояться?
Нумерология была в моде тогда, да, в числе прочих лженаук.
Ну, наверное, и сейчас она не очень отступает от этой моды, продолжается. Вот. И вот, в конце концов, действительно, ура! Здравствуйте, рокеры!
Нет, тогда еще здравствуйте, рокеры не было. Тогда было добрый вечер, дорогие друзья!
Ну, это я уже, так сказать, в преддверии вот этой общей эйфории, потому что волнение в зале было необычайное. Все ждали, а что же будет? А как же будет? А что же на самом деле произойдет? Вот что было до того? Вот как жили до того? И что же будет вот дальше за чертой этого магического дня? Это потом уже будет разговор, что 7 числа, 7 марта началась новая музыкальная жизнь, Ленинградский рок-клуб и так далее. Это все будет потом. Это все уже, это ушедшая на сегодняшний день история, сегодня вспоминается как совершенно что-то невообразимое. Никто не представлял себе, на грани каких великих событий, музыкальных открытий мы все стоим. И когда вот объявили, что действительно вот наша встреча начинается, что стоит аппаратура, там какой-то шум, что-то, когда вышла на сцену группа «Пикник», все это на запись существует, вся эта прямая речь, я не хочу даже повторять и цитировать, я говорю лично об ощущениях. Это было что-то, никто, по большому счету, никто не мог поверить, что действительно свершилось, что действительно открылся рок-клуб, как впоследствии его назвали. Никто даже не знал. Такое название, рок, он как таковой, как музыкальное явление, как образ жизни, это все смешалось. И вот впоследствии уже не так давно на презентации книги Геннадия Зайцева «Бумажные бомбардировщики» и так далее, я задал автору вопрос, что в вашем понимании рок – это социальное явление или музыкальное? Социальный – это термин или музыкальный? Развивая эту мысль все время, что это какое-то политическое и так далее социальное явление, сказал, нет, чисто музыкальное.
Конечно. Вот. Я с ним полностью согласен.
Да. Потому что это уже, вероятно, вот трактовку околомузыкальные граждане, околомузыкальные деятели, они расширили вот это вот веяние музыкальной культуры того времени, они расширили, рамки раздвинули на всю жизнь, на все аспекты жизни. Рок-культура и так далее пошло-поехало.
И закрепилась же вот эта история, что так рок вообще, как бы такое, как протестное такое движение, противопоставляющее себя там культурам предыдущих поколений, вообще в мире, а в нашей стране вдвойне, потому что если сама по себе вообще эта музыка, она, так сказать, ну, была первоначально вне закона.
Ну, у нас очень многое воспринималось и происходило, все действия, все результаты, они действительно были не совсем адекватны происходящему. Все воспринималось гипертрофированно. Если мы боремся с какими-то вещами, то мы боремся до умопомрачения. Если мы срезаем виноградники, то мы срезаем все под корень. Если мы начинаем кого-то линчевать, то мы линчуем уже вот до последнего издыхания. И если мы что-то начинаем прославлять, то это действительно получается, переходит тоже совершенно безграничные какие-то пределы. Разумные пределы отсутствуют.
Заставь дурака Богу молиться, так он лоб разобьет. Да, это, ну, вероятно, это... из глубин русского народа проистекает.
Да, это традиции нашей культуры.
Максималистической по своей природе, вероятно.
Или-или.
Все так или как, ничего.
Так да. Как мы, наша жизнь, она всегда в массе явлений предначерталась посылами сверху, то куда показывала партия, туда мы и шли. Как идти? Быстрыми темпами? Быстрыми темпами. Ускорить? Ускоримся. И это точно так же нашло такое же проявление. Потому что на сцене стали появляться и достойные коллективы, и коллективы достаточно слабые. То есть тут...
Ну, время как бы всех расставило по местам, Алексей. Но вот, с другой стороны, вот мы уже упоминали о профессиональных коллективах. А я хотел бы вот ваш комментарий услышать по такому пункту. Все-таки, если профессиональные музыкальные коллективы, они составлялись в основном, как бы человека приглашали за его мастерство, владение инструментом, голосом и так далее, то все-таки рок-группы, они составлялись в первую очередь по принципу друзья, единомышленники, вот. А там хорошо ли ты, плохо играешь, это уже не так важно.
Ключевая фраза, Александр, в вашем вопросе – единомышленники. Без единомышления в этом вопросе ничего решить было невозможно. Просто-напросто. Потому что даже друзья, когда собирались за одним столом, всегда кто-то мог взглянуть чуть-чуть в сторону и пойти немножко другим своим путем. Вот. Именно единомышление. Ведь если мы возьмем историю всех известных коллективов, мы всегда найдем, что где-то 2-3 человека – единомышленники. А около них всегда находились люди, которые по каким-то либо причинам отпадали от генеральной линии коллектива. Это не буду сейчас упоминать, вы сами знаете прекрасно.
Да, эти передвижения из группы в группу, это смена составов, это такой момент очень, очень характерный для развития.
Поиграли, человек кому-то приглянулся, каким-то другим, какому-то другому коллективу, переманивали длинным рублем, там еще по каким-то причинам совершенно. Оставались вместе только единомышленники. И вот благодаря стечению обстоятельств, вот когда именно вот это на одном дыхании люди жили, когда творили. Ведь это творчество рок-музыка, музыкальные группы, это не творчество одного человека, это творчество именно обоюдное, коллективное творчество. Безусловно. Именно те люди, которые вместе, совместно решали вопросы, именно они находили какое-то продвижение и отзвук, отклик в массах. А когда один человек, да, это надо быть настолько гениальным, чтобы решить все вопросы за всех. Как петь, что петь, аранжировать.
В музыкальных вопросах, да. Говорю, аранжировки тоже ведь, конечно, не расписывались уже для партии, для инструментов.
А сами, когда люди на одном...
Каждый музыкант свою, так сказать,
на одном подбирал. Дыхании он знал уже, что, какая следующая нота прозвучит на этот аккорд, что надо сыграть. Они чувствовали себя под коркой. Только благодаря этому и получило развитие это музыкальное течение. На единомышленниках, на движении, на развитии, на жутком желании
вот
играть.
Вот эти группы единомышленники нам потом и показали, как они расходятся в разные стороны. Лидер, фронтмен, человек, который знает все от начала до конца. Именно этот человек может повести за собой ту группу людей, которые находятся вместе с ним на сцене.
Друзья мои, наше время подошло к концу. Алексей, огромное спасибо.
Леш, спасибо большое. Вот. На сим прощаемся с вами.
До свидания.
Пока.
Всего доброго, друзья.
Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба.